Глава 42. Пророк Даниил и его священные мемуары. Книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и других не представляют никакого интереса для нашего исследования. Повествования о событиях, даже и в действительности происходивших, будто бы написанные до этих событий, на самом деле говорят о прошлом или о том, чему авторы были современниками. Что касается пророчеств, то они до невозможности расплывчаты и туманны. Это позволяет толковать их по желанию и даже менять толкование в различных целях и применительно к разным событиям. Мы не задерживаемся на них. Это значило бы заставить читателя зря терять время. Теперь мы расстанемся с ранее проводившейся нами системой последовательного разбора текстов Библии шаг за шагом. В остающейся части нашего труда мы сгруппируем все эпизоды, которые составляют догматическую, отстаиваемую служителями религии историю еврейского народа со времени разрушения храма Навуходоносором до Иисуса Христа. Мы, таким образом, предложим читателю подбор наиболее любопытных отрывков, начиная с Даниила, приключения которого относятся к эпохе Навуходоносора. Книга Даниила начинается с повествования о том, что царь Навуходоносор будто бы воспитал в Вавилоне среди своих евнухов и слуг четырех молодых евреев благородного происхождения, наиболее красивых лицом. Асфенах, начальник евнухов, поручил своему помощнику Амельсару этих четырех юношей — Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила, переименовав их в Альтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго. В Библии нет указаний на то, чтобы они подверглись кастрации, но это довольно прозрачно явствует из текста. Как бы то ни было, воспитание пошло молодым людям впрок, и Навуходоносор признал, что они в 10 раз более умны и ученые, чем все мудрецы и звездочеты его царства. В один прекрасный день, или, вернее, в одну прекрасную ночь, Навуходоносор видел сон, который настолько смутил его, что, проснувшись, он не мог его вспомнить. Он призвал к себе всех халдейских мудрецов и приказал им сказать, что он видел во сне, и объяснить ему сновидение. Мудрецы ответили, что первая часть задачи совершенно неразрешима, но что если бы царь вспомнил свое сновидение, то объяснить его было бы самой легкой задачей на свете. Навуходоносор, рассвирепев, подверг мудрецов мучительной пытке. Во время экзекуции, от которой должны были погибнуть и 4 молодых еврея, хотя они и не были вызваны на царскую консультацию, Даниил заявил внезапно, что берется напомнить Навуходоносору содержание его сновидения и истолковать его самым точным образом. Он сообщил царю, что тот видел большую статую с золотой головой, серебряной грудью и серебряными руками, с животом и бедрами из меди и на ногах наполовину железных, наполовину глиняных. Маленький камешек, оторвавшись от соседней горы, ударил в ноги статуи и разбил их, так что вся статуя рухнула. Камень же сделался большой горой, которая заполнила всю землю. Истолковывая сон, Даниил сказал, что золотая голова — это сам Навуходоносор лично, а после Навуходоносора воздвигнется царство серебряное, меньшее, затем придет третье царство, медное, в четвертую очередь будет громадное царство, наполовину железное, наполовину из глины, то есть наполовину сильное, наполовину слабое. И тогда Бог подымет 5-е царство, которое разобьет и уничтожит все прочие. Это 5-е и установится навеки. Совершенно ошеломленный такой глубокой мудростью, Навуходоносор пал ниц перед молодым Даниилом, осыпал его подарками и назначил губернатором одной из вавилонских провинций. Так, по крайней мере, говорит Библия, хотя археологи не нашли ничего похожего в ассирийских надписях. Некоторое время спустя Навуходоносор воздвиг в чистом поле в вавилонской провинции Деире статую из золота вышиной в 60 локтей и шириной в 6 и собрал в день ее освящения всех сатрапов, старейшин, военачальников, управителей, советников и прочих. На некотором расстоянии от статуи он построил громадную печь, пылавшую огнем. Вестник объявил от имени царя, что кто не падет ниц перед золотой статуей, будет брошен в печь. Анания, Азария и Мисаил не захотели пасть ниц, и Навуходоносор, придя в ярость, приказал подбросить в печь в 7 раз больше топлива, чем обыкновенно, и кинуть туда 3 молодых вольнодумцев, предварительно связав их. Но печь пылала так ярко и горячо, что люди, подведшие к ней осужденных, сами заживо сгорели, едва приблизившись. Навуходоносор был совершенно изумлен, видя, что не 3, а 4 человека спокойно гуляют в пламени печи, ничуть не страдая от жара. Навуходоносор пригласил Ананию, Азарию и Мисаила выйти из печи, что они и сделали. Все сатрапы, старейшины, правители и советники были ошеломлены, увидев, что эти люди вышли целыми и невредимыми, что ни один волос не сгорел на их теле, даже одежда их не была тронута огнем. Стих 27. Нисходя с места, Навуходоносор издал декрет, в силу которого всякий, сказавший непочтительное слово против еврейского бога, будет разрезан на куски, а дом его будет разрушен. Даниил, глава 3, стих 96. Глава 4 — это шедевр тупоумия. Священники рассказывают, что Навуходоносор обратился в животное и оставался таковым в течение 7 лет. Даниил уступает здесь перо царю Вавилонскому, и Навуходоносор сам рассказывает, что с ним случилось. «Я, Навуходоносор, спокоен был в доме моем и благоденствовал в чертогах моих. Но я видел сон, который устрашил меня, и размышления на ложе моем, и видение головы моей смутили меня». Даниил, глава 4, стихи 1 и 2. Рассказав о необычайно глупом сне, Навуходоносор продолжает. «Однажды он был изгнан из своих чертогов, и все люди стали презирать его, вследствие чего он был вынужден скрыться в полях. Там он стал есть траву и не имел никакой другой пищи в течение 7 лет. Тело его обросло львиной шерстью и орлиными перьями, а ногти его сделались подобны когтям хищных птиц. К концу 7-го года я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». Даниил, глава 4, стихи 31-33. Очень досадно, что Навуходоносор не говорит, кто царствовал эти 7 лет вместо него. Нечего и говорить, что науке так и неизвестно это падение сына Набопаласара и возвращение его на трон через 7 лет. В главе 5 Даниил описывает необыкновенное приключение, известное под названием «Пира Валтасара». Несколько раз автор заявляет, что этот Валтасар был сыном Навуходоносора. Итак, этот царь давал необыкновенный бал для 1000 вельмож своих. Стих 1. За десертом ему пришла фантазия заставить своих приглашенных выпить из священных сосудов, которые его отец привез из Иерусалимского храма. Тогда внезапно появилась неведомая рука и стала выводить на стене буквы на неизвестном языке. Испуганный Валтасар призвал тайновидцев и астрологов, самых ученых халдеев и мудрецов, обещая дать золотые украшения, пурпурные платья и треть своего царства тому, кто первый расшифрует эту таинственную и необъяснимую надпись. Но никто не мог удовлетворить царя. К счастью, царица вспомнила о Данииле. Явился пророк и, не моргнув глазом, прочитал на стене слова. «Мене, мене, текел упарсин». Затем, не говоря, к какому языку эти слова относятся, он перевел их к великому изумлению собрания. Вот и значение слов. «Мене» — исчистил Бог царство твое и положил конец ему. «Текел» — ты взвешен на весах и найден очень легким. «Перес» — разделено царство твое и дано медянам и персам. Стихи 26-28. Валтасар поверил и, как порядочный человек, который держит данное им слово, тотчас же приказал нарядить Даниила в багряницу, возложить на его шею золотую цепь и провозгласить его властелином третьей части царства. Глава тут же кончается следующими двумя стихами. В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит, и Дарий, медянин, принял царство, будучи 62 лет. Стихи 30-31. Известно, какой успех имел этот анекдот с пиром Валтасара. Его сюжет полон заманчивости для писателей и художников, которые извлекли из него немало пользы. А сколько добрых людей верят, что пиршество это действительно когда-то имело место. Но, к счастью, есть наука, называемая историей, и она самым неоспоримым образом опровергает Библию. Во-первых, никакой Валтасар не отмечен среди царей вавилонских. Навуходоносор умер в 562 году до нашей эры. Оставив сына Эвил-Меродаха, который царствовал с 562 по 556 год до нашей эры, и дочь, которая была замужем за Мергалсарасаром, Нериглисар. Последний убил своего шурина, узурпировал трон и погиб год спустя в 555 году до нашей эры в бою против персидского царя Кира. Но корона еще оставалась в семье Навуходоносора. Она перешла в первую очередь к его внуку Лавр-Суар-Хаду, сыну Эвил-Меродаха, который процарствовал всего несколько месяцев, а затем к Набониду, сыну младшего брата Навуходоносора. Но Набонид, царствовавший с 555 по 538 год до нашей эры и бывший последним царем вавилонским из династии Набопаласара, не есть, конечно, властелин, которого Библия называет Валтасаром, ибо книга Даниила определенно называет этого Валтасара сыном Навуходоносора и заставляет его умереть в ночь взятия Вавилона будто бы Дарием. Однако именно Кир, а не Дарий, взял Вавилон в 538 году до нашей эры и тем положил конец царствованию Набонида, каковой, конечно, тоже не Валтасар. Правда, Вавилон был взят еще раз 22 года спустя, и на этот раз действительно Дарием Первым. И вот некоторые богословы-хитрецы пытаются внушить, что царь Вавилонский этой второй эпохи и есть библейский Валтасар. Но и эта уловка не выдерживает критики. Хорошо известно, что Кир, соединив короны Персии, Лидии, Мидии и Ассирии, основал великую персидскую монархию и установил свое владычество во всей Западной Азии. Его сын Камбис присоединил к своему огромному царству Египет, который завоевал в 525 году до нашей эры. Он умер в 523 году до нашей эры. Известно, что Ткамбис не имел детей. Корона перешла к брату его, Семирдизу. Этот последний был тайно убит медийскими волхвами, которые посадили на его место одного из своих собратьев. Однако через 7 месяцев подмена была открыта. Персидские владетели составили заговор, убили волхвов и уже Семирдиза 521 год до нашей эры и передали корону Дарию, который был дважды зятем Кира. Он был женат на 2 дочерях Кира — Атоссе и Арисфоне, и известен под именем Дария I, сына Гистаспа. Это история. И Дарий, царствовавший с 521 по 486 год до нашей эры, разделил свое царство на 20 сатрапий. Верно, что в течение некоторого времени сатрапы вавилонские Набу-Интук и его сын Вилсаруссур провозгласили независимость, и Дарию снова пришлось завоевывать Вавилон. 516 год до нашей эры. Но как можно утверждать, что Вилсаруссур может быть Валтасаром, раз этот царь был только взбунтовавшимся сатрапом, а не родным сыном Навуходоносора, квалификация, которую Библия дает Валтасару и повторяет несколько раз? Между Навуходоносором и Вилсаруссуром 9 царей правили Вавилоном. В последующих главах книги Даниила говорится, что этот пророк выполнял самые высокие функции при Дарии и Кире. По Библии эти цари царствуют одновременно, один в Мидии, другой в Персии. А между тем они один после другого правили объединенными Мидией и Персией, и между царствованием Кира и царствованием его шурина Дария были еще Камбис, завоеватель, и уже Самердис. Наконец, бесспорно, что Вавилонско-Халдейское царство, династия Набапалсара, пало в 538 году до нашей эры. Вавилон был взят Киром, и вот иные богословы фантазируют, что Дарий, командуя армиями своего тестя Кира, овладел де царством от его имени. Они говорят, что это подразумевается в приведенном нами выше стихе 31, 5 главы книги Даниила. Они прибавляют, опять-таки придумывая это, что, по-видимому, Кир оставался верховным правителем всего нового персидского царства, но что он должен был обречь особыми полномочиями своего зятя Дария, назначив его наместником Халдеи, то есть территории предполагаемого Валтасара. Столицей Халдеи был Вавилон. Они находят подтверждение этой догадки в стихе 23 главы 6 и в стихе 1 главы 9. Вот что говорят эти стихи. «Даниил благоуспел и в царствовании Дария, и в царствовании Кира Персидского». Глава 6, стих 28. «Дарий, сын Асуиров из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским». Глава 9, стих 1. Это позволяет, говорят они, повествование Даниила согласовывать с историческими данными. Очень понятно, что богословы, прославляющие Даниила как одного из величайших пророков, всячески стараются оградить его от обвинений в лживой похвальбе. Иначе, если этот еврейский писатель солгал, рассказывая о событиях, в которых он якобы был одним из главных действующих лиц, ему нельзя верить и там, где он говорит о будущих событиях. А так как эти пророчества касаются Христа и его церкви и имеют огромное значение для христианства, будто бы предсказанного Даниилом, то надо, конечно, чтобы Даниил ни в коем случае не был уличен во лжи. Вот почему христианские богословы лезут из кожи, желая доказать, что в последний день царствования хоть какого-нибудь Валтасара, сына Навуходоносора, Вавилон был взят Дарием Медийским, действовавшим за счет Кира и облаченным тотчас же властью над Халдейским царством. Но тут есть что-то роковое. Еврейские священнослужители, подверженные хвастовству и безудержной болтливости, думали писать лишь для низших слоев еврейского народа, для своих невежественных соплеменников, не способных спорить с левитами по поводу исторических данных. Таким образом и были придуманы легенды об Алаферне, Валтасаре и другие эпизоды этого жанра, очень лестные для самолюбия евреев, столь истрадавшихся от жестокости многочисленных и разнообразных поработителей. Этими легендами о героизме Иудифи, о возвышении всяких Даниилов и Есфирий приятно щекотали национальную жилку, давая нечто вроде утешения несчастным побежденным, наконец вышедшим из пленения и рабства. Тогда и были написаны эти книги бессмысленной фантазии, ибо никто не предполагал, что настанет день, когда все это нагромождение лжи рухнет и откроется весь цинизм рясников всех времен и религий. Действительно, последний аргумент богословов, которым они пользуются для защиты Даниила от обвинений во лжи относительно Дария и Кира, не более прочен, чем все другие их гипотезы. Дарий не был сыном царя, а происходил от одного персидского владетеля по имени Гистасп. Следовательно, он не был сыном Асуира, а сам Асуир есть еще один мнимый царь, выдуманный Библией как царь Персии и Мидии, женившийся на еврейке Есфире. Дарий не был из медийского рода, наоборот, после смерти Кира, который установил персидское владычество в новом царстве, медийские волхвы воспользовались экспедицией Камбиза в Египет для того, чтобы попытаться захватить власть. Это удалось им благодаря лжесмердизу. Однако именно для устранения влияния медийской расы персидские владетели подняли бунт, избили волхвов и их сторонников и передали корону Дарию, сыну Гистаспа, родом персу. Наконец, Дарий никогда не имел отдельно царства в Вавилоне. Он получил корону как законный наследник Кира и Камбиза, чтобы быть вождем Великой Персидской империи, царем Персии, Мидии, Лидии, Халдеи и Египта. После забавной истории с Валтасаром Даниил рассказывает, глава 6, что Дарий разделил свое царство халдейское на 120 сатрапий, поставил над 120 сатрапами 3 губернаторов. Даниил будто бы был самым важным из 3. Остальные губернаторы и 120 сатрапов, завидуя этому громадному авторитету еврея, стали замышлять его убийство. По их предложению, Дарий приказал, чтобы в течение 30 дней ему воздавались божеские почести. Даниил, глава 6, стих 7. Даниил, конечно же, не посчитался с этим декретом и продолжал возносить молитвы своему Богу. Но когда Дарий получил донос на своего первого министра, к которому он питал самые лучшие чувства, он понял, что его советники расставили ему ловушку. Однако царское слово было дано, и чтобы не нарушить его, он приказал бросить Даниила в львиный ров. Во всяком случае, Дарий, хотя и веровавший в богов своей страны, питал также некоторое благоволение и по отношению к еврейскому богу. Царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный. И принесен был камень, и положен на отверстие рва. И царь запечатал его перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в распоряжении о Данииле. Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному, и, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила. «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Тогда Даниил сказал царю: «Царь, вовек живи! Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист, да и перед тобою, царь, я не сделал преступления». Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо рва. и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их. И они не достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим на всей земле: «Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог живой и пресносущий, и царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно». Даниил, глава 6, стихи 16-26. Надо было действительно, чтобы вожди еврейского народа держали его в полной темноте и невежестве относительно того, что происходило у других народов. Надо также, чтобы те, кто писал священные книги, имели совершенно феноменальную наглость. Обращение Дария в еврейскую веру, провозглашение иудаизма государственной религией эдиктом Дария, и это религиозно-политическое событие столь громадного значения доведено приказами царскими до сведения всех народов. Можно ли вообразить более наглую и вместе с тем более самовлюбленную ложь? Можно ли было бы подумать, что подобное пришло кому-нибудь в голову, если бы Библия не сохранилась? Дарий, поклоняющийся библейскому Саваофу, Адонаю, тот Дарий, который способствовал своими богатствами постройке храма Дианы Эфесской, знаменитого языческого святилища, лги, да знай же меру. Зато Даниил, этот мнимый премьер-министр Дария, ни в одной из 14 глав, приписываемой ему книги, не говорит ни одного слова о войне Дария с греками. Об этом грандиозном историческом событии Даниил ничего не слыхал. Он не знает даже о Марафонской битве. Главы 7-12 книги Даниила посвящены снам автора и его пророчествам. Если бы эти сновидения были изложены даже правдивым писателем, и тогда, конечно, они не имели бы никакой ценности. Но под пером Враля, который невозмутимо и беспрестанно твердит, что он был губернатором Вавилонской провинции при Навуходоносоре, а затем премьер-министром Дария, эти претенциозные пророчества и видения не имеют даже того интереса, который может иногда заставить прислушаться и к причудливому бреду сумасшедшего. Какое нам дело до того, снился ли Даниилу или не снился лев с орлиными крыльями, или медведь, из пасти которого торчали 3 громадных клыка, или 4-головый леопард, имеющий на спине 4 птичьих крыла, или непонятное животное, имеющее 10 рогов и железный зуб? Какой интерес представляет то, что этот дерзкий лгун предвещает всеобщее воскресение, которое произойдет, говорит он, к концу времени и времен и полувремени? Даниил, глава 12, стих 7. Все это стоит не больше, чем болтовня знахарки, гадающей на картах, или кофейной гущи. При чтении этих страниц можно только почувствовать еще большее отвращение к служителям религии, которые пользуются Библией для подавления разума верующих, и еще больше пожалеть тех, кто принимает эти жалкие бессмыслицы, видя в них предмет божественного вдохновения. Глава 13 повествует, как Даниил спас жизнь одной добродетельной женщине, для которой 2 старых плута добились смертного приговора, и каким образом была доказана клевета обвинителей, которых он и заставил казнить вместо их жертвы. Действие происходит в Вавилоне во времена пленения евреев. Героиня некая Сусанна, жена Иоакима. Эта Сусанна была очень красива и верна своему мужу. Двое старцев, воспылали к ней пылкой страстью. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу воли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею, и они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее. Даниил, глава 13, стихи 10-12. Случай однажды развязал им языки. Они поведали друг другу о своей похоти и решили впредь действовать совместно, чтобы добиться благосклонности Сусанны к обоим. Для этого они однажды спрятались в саду, куда она приходила купаться, подождали, пока она разделась и отослала своих служанок, и, внезапно выйдя из кустов, потребовали, чтобы она удовлетворила их нечистые желания. В противном случае они расскажут всем, что застали ее с любовником. Сусанна плакала и всячески сопротивлялась. Оба старца, кстати сказать, это были местные судьи, подняли крик, встревожили челядь и соседей и собрали целую толпу, потребовавшую на другой день народного собрания перед домом Иоакима. Какая, однако, странная свобода для народа, живущего в рабстве. Евреи, военнопленные, уведенные в Вавилон, они живут там в самых тяжелых условиях древнего рабства, и вдруг власти разрешают им собирать народные собрания для разбора судебных дел, точно они находятся у себя в Иерусалиме. Скорее можно было бы поверить, что Сусанна, обвиненная в адюльтере двумя вавилонскими судьями, была предана вавилонскому суду, то есть суду халдеев по законам Навуходоносора. Итак, все евреи, жившие в плену в Вавилоне, собрались в назначенный час совершенно свободно. Сусанна предстала перед народным собранием. Оба старца поддерживали обвинение. Положив каждый руку на голову жены Иоакима, они клялись, что застали ее в саду голой в объятиях некоего молодого человека. Прелюбодей успел скрыться. Сусанна отрицала все, не сказав, однако, почему оба старых плута уже свидетельствовали против нее. Но она обратила громкую молитву к Богу, принося клятву в своей невиновности, и утверждала, что ей приходится погибать напрасно. А народ поверил клеветникам и решил, что она должна умереть. Собирались уже привести приговор в исполнение, когда молодой Даниил вызвался доказать невиновность Сусанны. По его предложению оба старца были отделены друг от друга. Тогда один из них был снова призван, и Даниил начал хитрый допрос такими словами. «Составившиеся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как Господь говорит, невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал, «Под мастиковым». Даниил сказал, «Точно, солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Даниил, глава 13, стихи 52-55. Скажут, быть может, что раньше, чем обвинить первого старца в лжесвидетельстве, Даниил должен был бы подождать второго, противоречивого ответа, ибо только противоречия в показаниях могли выявить клевету обвинителей. Но молодой юноша, стих 45, которому впоследствии предстояло еще читать на стене и переводить слова, не принадлежащие ни к какому человеческому языку, конечно, устроен не как все люди. Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему, «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами». Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их разговаривающими между собою? Он сказал, под зеленым дубом. Даниил, глава 13, стихи 56-58. Лжесвидетельство было доказано. Ясно, что оба вавилонских старика заслужили примерное наказание. Но кто мог их судить? Библия утверждает, что приговор был вынесен и приведен в исполнение народным собранием пленных евреев. Когда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего, надеющихся на Него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали и поступили с ними так, как они зло умыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Даниил, глава 13, стихи 60-62. Если допустить правдивость этой истории, в том числе и исполнение приговора, то, конечно, надо признать, что оба старых плута вполне заслужили свою гибель. Но как бы мало они ни были достойны жалости, надо все же признать, что рассмотрение их преступлений могло относиться исключительно к компетенции Вавилонского суда. Этого заключения достаточно, чтобы сразу признать лживость библейского повествования. Немыслимо, чтобы судьи Навуходоносора допустили предание суду и приведение в исполнение приговора над двумя из своих собратьев, хотя бы даже бесспорно виновными, скопищем военнопленных рабов. Невозможно, чтобы евреи-рабы могли свободно и публично применять закон Моисея к двум вавилонским государственным чиновникам, двум официальным лицам, принадлежащим к числу их господ и поработителей. А между тем, история Сусанны и старцев есть одна из наиболее распространенных в религиозных поучениях. Искусство популяризировало ее, она воспроизведена в тысячах картин о добродетельной Сусане, превратилась в почтенную традицию, которой верят массы людей. Право же, люди слишком мало читают Библию. Читать ее значит перестать верить ей и презирать ее, настолько неловки и грубо циничны ее небылицы. Глава 14 и последняя книги Даниила начинается с вопиющей исторической неправды. Царь Астиак приложился к отцам своим, и Кир, персианин, принял царство его. И Даниил жил вместе с царем и был славнее всех друзей его. Стихи 1-2. Левит, писавший эту книгу, не знает даже, что Астиак, царь Медийский, умерший в 559 году до нашей эры, оставил сына Киацара II, который наследовал ему. Этот левит не знает также, что лишь после смерти Киацара Кир, бывший одновременно его племянником и зятем, получил в наследство медийскую корону, которую присоединил к короне Персии, так как Киацар II не оставил наследников мужского пола. Таким образом, начиная с грубой и невежественной лжи, эта глава сразу обещает многое. Именно из этой главы мы узнаем, что Кир в Вавилоне поклонялся идолу под названием Вил. Многие комментаторы видят в нем Ваала, и вот жрецы Вила или Ваала утверждали, что их идол в течение ночи истребит все блюда, которые верующие поставят за день у его престола. Библия хочет заставить нас верить, что Кир был достаточно наивен, чтобы проглотить небылицу такого калибра, и что он якобы даже пытался убедить в этом Даниила. Не думаешь ли ты, что Вил не живой бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет каждый день? Стих 6. Даниилу стало жалко заблуждавшегося Кира, и он предложил ему испытание. К алтарю Вила было сложено мясо и вино. Жрецов из храма удалили. Затем Даниил, в присутствии одного лишь царя, рассыпал в храме золу, и они оба ушли. А Кир предусмотрительно наложил печати на все двери. Но у жрецов был подземный ход под алтарем. Через этот трап они ночью пробрались, унесли все продовольствие. На другой день их проделка была ясно доказана следами ног на рассыпанной золе. Кир пришел в неописуемую ярость. Видя, что его так долго обманывали, он приказал перебить всех жрецов Вила, их жен и их детей, а идола отдал Даниилу, который и разрушил его вместе со всем храмом. Был на том месте большой дракон, и вавилоняне чтили его. Стих 23. Кир сказал Даниилу: «Это чудовище не есть сделанный идол, он живой, и, следовательно, он Бог». Тогда Даниил попросил у царя разрешения вступить в борьбу с этим драконом, и даже не только без меча, но и без палки. Кир согласился. И тогда Даниил взял шмалы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком, бросил его в пасть дракону. И дракон расселся. Стих 27. Народ был недоволен смертью дракона. Желая смирить нараставшее волнение, Кир приказал еще раз бросить Даниила в пресловутый ров со львами. Кир и вавилоняне должны были бы знать, что Даниил не будет съеден, ибо это приключение уже выдержало первое издание. Священный автор запутывается здесь во лжи самым комичным образом. В первый раз он усаживает Даниила в ров львиный во времена Дария, и этот царь оставляет его там всего на одну ночь. На сей раз, по приказу Кира, Даниил проводит среди хищников 6 дней и 6 ночей, ибо нужно, чтобы второе чудо было более ошеломительно, чем первое. Во рве было 7 львов, и давалось им каждый день по 2 тела и по 2 овцы. В это время им не давали их, чтобы они съели Даниила. Стих 32. На сей раз понадобилось не только сохранить пророка от когтей и клыков голодающих хищников, но и его самого прокормить в течение 6 суток. Таким образом, чудо не оставляет желать ничего лучшего. Продолжение этого эпизода действительно самое забавное из всего, что мы читали до сих пор. Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо, шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Но ангел Господень сказал Аввакуму: «Отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон, к Даниилу, в ров львиный». Аввакум сказал: «Господин, Вавилона я никогда не видел и рва не знаю». Тогда ангел Господень взял его за темя и, подняв его за волосы головы его, поставил его в Вавилоне над рвом силою духа своего. И воззвал Аввакум и сказал: «Даниил, Даниил, возьми обет, который Бог послал тебе». Даниил сказал: «Вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих тебя». И встал Даниил и ел. Ангел же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место. В 7-й день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле, и, подойдя ко рву, взглянул в него. И вот Даниил сидел. Даниил, глава 14, стихи 33-40. Конечно, Кир, подражая Дарию, приказал вытащить Даниила из рва и заменить его врагами, каковы сию же минуту были львами растерзаны. Ясно, что чудо с львиным рвом Кира затыкает за пояс чудо с львиным рвом Дария. Но все же кое-какие замечания критики делают и по поводу него. Дарий взошел на престол через 9 лет после Кира. Диктуя свои россказни церковному писателю, Святой Дух совершенно забыл хронологию, запутался в ней, как муха в паутине, и смешал порядок престола наследия этих 2 царей.